«Подождите, подождите. Если я правильно понял...» Капля кофе с молоком скатилась у Лапонта по бороде, пока он успел снова макнуть в чашку кусочек круассана. Арестит Торкья в 1666 году сумел утаить от инквизиции один экземпляр книги, но совершенно особый экземпляр, так сказать, страховочную копию, спрятанную в три книги. Так? Поэтому на 8 гравюрах из 9 имеются отличия. И надо соединить все три тома вместе, чтобы заговор действовал. Он проглотил кусок круассана и вытер рот бумажной салфеткой. Верно я излагаю? Они втроем сидели на террасе кафе перед церковью Сен-Жермен-де-Пре. Ля Понте отыгрывался за прерванный в Крионе завтрак, а девушка по-прежнему с отсутствующим видом тянула через соломинку апельсиновый сок и молча слушала. Перед ней лежал раскрытый том «Трех мушкетеров». Изредка она переворачивала страницу, рассеянно скользила глазами по тексту и снова поднимала голову, прислушиваясь к разговору. Что касается Корса, то у него от всего случившегося в горле стоял ком, и потому он не мог заставить себя хоть что-нибудь проглотить. «Ты излагаешь верно», — повернулся он к Ля Понте. Потом откинулся на спинку стула и застыл. Руки в карманах плаща, взгляд устремлен на колокольню. Но существует еще одна возможность. Допустим, полное издание, то, что было уничтожено Инквизицией, тоже состояло из трех серий книг с отличающимися между собой гравюрами, и только истинные знатоки, только посвященные, могли соединить три экземпляра должным образом. Он поднял брови, досадливо наморщив лоб. Но этого нам уже никогда не узнать. А кто сказал, что их было только три? Возможно, он напечатал 4 или 9 различных серий. В таком случае затея потеряла бы всякий смысл. Известны только 3 книги. Ясно одно, кто-то хочет восстановить оригинальный вариант и старается завладеть полным набором гравюр. Ля Понте говорил с набитым ртом, весьма активно расправляясь с завтраком. Важно, что сами по себе эти экземпляры не имеют для него библиофильской ценности. Как только ему удается заполучить нужные гравюры, остальное он уничтожает и убивает владельцев. В Синтре Виктора Фаргаша, здесь в Париже баронессу Унгерн, в Толедо Вара Борху. Тут он запнулся и, так и не доживав кусок круассана, разочарованно посмотрел на Корса. «Знаешь, тут цепочка не получается, и рушится очень красивая версия, ведь Вара Борха пока жив, потому что его книга у меня. А на мне-то они уже постарались отыграться и вчера вечером, и нынче утром». Но его слова, видимо, до конца Ля Понте не убедили. «Вот ты сейчас сказал, постарались отыграться. А почему Рашфор не убил тебя?» «Не знаю». Корса развел руками. Он и сам задавал себе тот же вопрос. У него дважды была такая возможность, но он ею не воспользовался. А что касается Вара Борхи, то есть жив он или нет, я бы не спешил с выводами. На мои телефонные звонки он не отвечает. Поэтому его можно считать кандидатом в покойники или в подозреваемые. По логике, Вара Борху следует отнести к главным подозреваемым. Именно он располагает необходимыми средствами, чтобы все это организовать. Флавио кивнул на девушку, которая продолжала читать, вроде бы не вникая в их спор. А вот она, если бы захотела, могла бы нам кое-что прояснить. А она не хочет. Значит, ты должен пойти и донести на нее. Когда совершаются убийства, такая позиция имеет свое название. «Соучастие». «Донести, говоришь?» «Да ведь я и сам по уши увяз в этой истории, Флавио. Как и ты, между прочим». Девушка прервала чтение и невозмутимо посмотрела сперва на одного, потом на другого, но рот открыла только для того, чтобы взять в зубы соломинку и снова заняться соком. В глазах ее отразились по очереди Корса, затем Ля Понте. В конце концов она остановила взгляд на Корса. «А ты и вправду ей доверяешь?» — спросил Ля Понте. «Зависит от обстоятельств. Вчера она дралась за меня, и у нее это отлично получилось». Книготорговец уставился на девушку и скорчил недоверчивую мину. Скорее всего, он пытался представить ее в роли телохранителя. А еще наверняка прикидывал, какие отношения у них с Корсо. Корсо сразу заметил, как его приятель, поглаживая бородку, опытным взглядом оценил то, что в данный момент не было скрыто курткой. Сомневаться не приходилось. Ля Понте готов был тотчас начать атаку и идти до победного конца, если только девушка даст ему хоть малейший повод, несмотря на то, что она вызывала у него серьезные подозрения. Даже в такие очень непростые минуты бывший генеральный секретарь братства гарпунеров Нантакета мечтал об одном — вернуться к истокам, к лону, к любому лону. «Слишком красивая», — Ля Понте тряхнул головой, словно вынес окончательный приговор. «И слишком молодая, слишком для тебя». Корсо улыбнулся. «Ты бы удивился, если бы увидел, какой старой она порой выглядит». Книготорговец недоверчиво причмокнул. «Такие подарки с неба не падают». Девушка молча следила за разговором и, наконец, в первый раз за весь день улыбнулась, словно услыхала забавную шутку. «Ты слишком много говоришь, Флавио, как там тебя зовут?» Обратилась она к Ля Понте, который от неожиданности часто заморгал. Но тут ее улыбка сделалась ехидной, как у злого мальчишки. «И запомни, не твое дело, было что между мной и Корсо или нет». Она впервые заговорила с книготорговцем. Стряхнув изумление, Ля Понте повернул голову к другу, напрасно ища у него поддержки. Корсо только улыбнулся. «Кажется, я здесь лишний». Ля Понте сделал вид, что хочет подняться, но остался сидеть, глядя на них в нерешительности, пока Корсо не хлопнул его по плечу, примирительно и дружелюбно. «Не будь идиотом, она на нашей стороне». Ля Понте несколько успокоился, но с сомнениями окончательно не распрощался. «Так пусть она это докажет, пусть выкладывает все, что знает». Корсо перевел взгляд на девушку и увидел полуоткрытые губы, нежную, манящую шею. Ему захотелось проверить, пахнет ли она по-прежнему теплом или лихорадочным жаром, и он на миг окунулся в воспоминания. Два зеленых зеркальца, в которых отразился весь утренний свет, как всегда невозмутимо и спокойно выдержали его взгляд. Но улыбка, еще минуту назад обращенная к Ля Понте и преисполненное презрение, теперь стала совсем иной. В ней опять мелькнула едва заметная энергия, безмолвный знак поддержки и солидарности. «Мы вели речь о Варо Борхе», — обратился к ней Корсо. «Ты его знаешь?» Мимолетное выражение преданности тотчас стерлось с ее лица. Перед ними опять сидел усталый, ко всему безразличный солдат. Охотнику за книгами даже померещилась искорка пренебрежения в ее глазах. Корсо положил руку на мраморный стол. «Возможно, он просто использовал меня в своих целях, а тебя пустил по моему следу». Такое предположение и самому Корсо показалось нелепым. Чтобы библиофил-миллионер обратился за помощью к этой девушке, желая заманить Корсо в ловушку? Не исключено, что Миледи и Рашфор — его агенты. Она ничего не ответила и снова уткнулась в трех мушкетеров. Зато упоминание о Миледи разбередило рану Ля Понте. Тот залпом допил кофе и поднял вверх указательный палец. «Тут я совсем ничего не могу понять. Какое отношение ко всему этому имеет Дюма? Причем тут моя рукопись анжуйского вина?»
«Анжуйское вино попало к тебе в руки совершенно случайно». Корсо снял очки и теперь проверял на свет их чистоту, спрашивая себя, долго ли выдержит разбитое стекло. «Это весьма и весьма темный эпизод, пожалуй, самый темный, и в нем есть интересные совпадения». Кардиналу Ришелье, злому гению из трех мушкетеров, нравились оккультные науки. Договоры с дьяволом дают власть, а Ришелье был самым могущественным человеком во Франции. Чтобы покончить с драматис персоне, действующие лица, латынь, добавим, в романе Дюма у кардинала есть два верных агента, выполняющих его приказания, шевалье де Рашфор и леди Винтер. Она белокурая, коварная, с цветком лилии на плече. Он смуглый, на лице шрам. Улавливаешь? И у нее, и у него есть свой знак. А если искать параллели, сразу вспоминается, что согласно апокалипсису, слуги дьявола узнают друг друга по знаку зверя. Девушка, не отрываясь от книги, пила сок. Зато Ляпонта вздрогнул, словно учуял, что запахло жареным, и на лице его нарисовалось. Одно дело — любовная интрижка с пышной блондинкой, и уж совсем другое — спутаться с ведьмой. Он нервно заерзал на стуле. «Проклятье! Остается надеяться, что я не подцепил какой-нибудь заразы!» Корсо глянул на него без тени сочувствия. «Ну что, слишком много совпадений, не так ли?» «Но есть и другие». Он подышал на стекла очков и протер целое стекло бумажной салфеткой. В «Трех мушкетерах» Миледи, как выяснилось, была женой Атоса, друга Д'Артаньяна. Когда Атос обнаружил у нее на плече клеймо, он решил, что должен казнить ее сам. И повесил. Посчитал, что она умерла, но та выжила и так далее. Он нацепил очки на нос. «А теперь кто-то от души развлекается». «Я понимаю Атоса», — бросил Ляпонте, нахмурившись и, вне всякого сомнения, вспомнив гостиничный счет. «Мне тоже не терпится встретиться с ней и повесить, как Атос свою жену. Или как Лиана Тайлефер своего мужа. Мне не хочется ранить твое самолюбие, Флавио, но, поверь, ты ее ни капельки не интересовал. Она хотела только одного — получить обратно рукопись, которую продал тебе Энрике». «Трянь!» — зло прошептал Ляпонте. «Это все ее рук дело. И тот с усами и шрамом только помогал ей». «Чего я по-прежнему не могу понять, — продолжал Корсо, — так это связи между тремя мушкетерами и девятью вратами. Единственное объяснение — Александр Дюма тоже решил достичь вершин мироздания». У него было все, чего только может пожелать человек. Успех и власть, слава, деньги и женщины. Все у него в жизни получалось, как будто он пользовался какими-то особыми привилегиями, которые давал ему некий договор. Знаете, когда он умер, сын, другой Дюма, сказал о нем любопытную вещь. Он умер так же, как и жил, не заметив этого. Примечание. Почти то же самое Жорж Санд написала в «Ревю де Домонт». «Он был гением жизни, он не почувствовал смерти». Ляпонте с явным недоверием взглянул на Корсо. «Ты намекаешь, что Александр Дюма продал душу дьяволу?» «Ни на что я не намекаю. Просто пытаюсь расшифровать смысл романа, который кто-то сочиняет, сделав меня главным героем. Очевидно одно – интрига завязалась в тот миг, когда Энрике Тайлефер решил продать рукопись Дюма. Вот где начинается загадка. Его мнимое самоубийство, мой визит к вдове, первое столкновение с Рашфором и поручение Вара Борхи. А что особенного содержится в этой рукописи? Почему и кого она так беспокоит? Понятия не имею». Корсо посмотрел на девушку. «Может, она что-нибудь нам объяснит?» Но та лишь устала, пожала плечами и даже не подняла глаз от книги. «Это, Корсо, твоя история», — нехотя промолвила она. «И, насколько я понимаю, ты получаешь за свою работу деньги».
«Но ты каким-то образом со всем этим связана?»
«Отчасти», — она сделала рукой неопределенный жест, из тех, что абсолютно ничего не поясняют, потом перевернула страницу. «Только отчасти». Задетый за живое Ляпонте наклонился к Корсо. «Слушай, а ты не пробовал хоть раз ей врезать? Молчи, Флавио».
«Вот именно, молчи», — подхватила девушка.
«Смешно ведь», — пожаловался книготорговец. «Она ведет себя как королева, а ты терпишь вместо того, чтобы поставить ее на место. Я тебя не узнаю, Корсо. Знаешь, какой бы красоткой и раскрасоткой она ни была, не думаю, что...» Он замолк, подыскивая подходящее слово. «Откуда у нее столько гонора?»
«Однажды она вступила в поединок с Архангелом», — пояснил охотник за книгами. «А вчера вечером я видел, как она разбила морду Рашфору. Понял? Тому самому Рашфору, который сегодня утром тряс меня как грушу, пока ты отсиживался на беде.
На унитазе. Ага, большая разница». Корсо было не до шуток. «Да, отсиживался в своей роскошной пижаме.
Прямо принц Данила из императорских фиалок. Примечание. «Императорские фиалки», 1958. Роман чешского писателя Владимира Неффа, 1909-1983.
«А я, кстати, и не знал, что ты для интимных встреч надеваешь пижаму. Не твое дело».
Ля Понта бросал на девушку смущенные взгляды, явно желая замять тему.
«Если хочешь знать, я по ночам мерзну и часто простужаюсь. И вообще, мы ведь вроде говорили о банжуйском вине».
Было очевидно, что он ухватился за Дюма, как за соломинку.
«Что ты разузнал про эту главу?»
«Она подлинная. Писали ее два человека, потому и почерка два. Сам Дюма и его помощник Агюст Маке».
«А про этого типа ты что-нибудь выяснил?»
«Про Маке? А там и выяснять особо нечего. Они с Дюма рассорились». Маке обращался в суд и требовал денег. Но есть одна любопытная деталь. Дюма все растратил при жизни и умер нищим. А вот Маке состарился в богатстве и даже стал владельцем замка. Так что у обоих дела шли неплохо. У каждого на свой лад.
Значит, эту главу они написали вдвоем.
Маке сделал первоначальный набросок, первый вариант, очень незамысловатый, а Дюма отшлифовал его, превратив в произведение искусства. Правил он прямо поверх текста помощника. Сюжет ты знаешь, Миледи пытается отравить Д'Артаньяна.
Ля Понте нервно рассматривал свою пустую чашку. «И что мы имеем в итоге?»
«Я бы сформулировал так. Некто, считающий себя, скажем, реинкарнацией Ришелье, сумел завладеть всеми гравюрами из дела Меланикона и главой Дюма, в которой каким-то образом, хотя понятия не имею каким, можно отыскать ключ ко всему, что теперь происходит. И, возможно, как раз в этот миг он пытается вызвать Люцифера. В итоге ты остался без рукописи, Вара Борха без книги, а я попал в очень скверное положение».
Он достал из кармана письмо Ришелье, чтобы еще раз взглянуть на него. Казалось, Ля Понте был с ним полностью согласен. «Потеря рукописи — ерунда», — добавил он. «Я, конечно, заплатил за нее Тайлеферу, но не так уж и много». Он фальшиво захихикал. «Во всяком случае, с Лианы я получил натурой. Но вот тебе не позавидуешь, ты действительно попал в переделку».
Корсо метнул взгляд на девушку, которая продолжала молча читать. «Может, она скажет нам, в какую именно переделку я попал?» Он скорчил гримасу, а потом стукнул костяшками пальцев по столу, совсем как игрок, у которого кончились карты, и он смирился с поражением. Но и на сей раз ответа не последовало. Ля Понте с упреком прорычал.
«Не могу я понять, ну почему ты ей доверяешь?»
«Он тебе уже объяснил». Лениво и словно нехотя бросила девушка, потом вынула соломинку из стакана и положила между страницами книги вместо закладки. «Я его охраняю».
Корсо радостно закивал, хотя особого повода для радости не наблюдалось.
«Вот-вот, слышишь? Она мой ангел-хранитель».
«Правда? Тогда она могла бы охранять тебя получше. Где она была, когда Рашфор украл у тебя сумку?»
«Зато ты был рядом».
«Я другое дело. Я тихий торговец книгами. И мирный. Антипод человека действия. Явись я на конкурс трусов, судьи наверняка дисквалифицировали бы меня. За трусость».
Корсо слушал его рассеянно. Он только что сделал маленькое открытие. На пол рядом с ними падала тень от колокольни. Широкая темная полоса медленно ползла в направлении, противоположном движению солнца. И он заметил, что крест с вершины колокольни лежал теперь у ног девушки, совсем близко, но не касаясь ее. Тень креста опасливо держалась от нее на расстоянии.